Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. В наступившем часе в нашем эфире прозвучат следующие передачи. Буквально через несколько секунд беседа протоиерея Сергия Правдолюбова о богослужении Великого Поста. Продолжит эфир передача из рубрики «Вопросы священнику». На письма, присланные в адрес радио и газеты «Радонеж», ответит протоиерей Александр Шаргунов. В завершение текущего часа в программе «Голоса русской земли» Алена Минулина расскажет о молодой петербургской группе «Тесто». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
Беседы о богослужении Великого Поста. У микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице-Голенищево.
Мы с вами закончили на литургии святителя Василия Великого в день Великого Четверга и воспоминания Тайной Вечери. И в этот же день вечером совершается одна из самых удивительных служб, которые вообще существуют в Православной Церкви. Если бы какое-то наказание можно было бы придумать, вот ты за то, что так себя вел, в Великий Четверг вечером не пойдешь на службу, это было бы самое страшное наказание. Эта служба называется «Стояние 12 Евангелий». Эта служба имеет необыкновенную древность. Еще в IV веке путешественница одна спорит о ее имени, та или другая какая-то, но в Иерусалиме наблюдала эту же службу, которая сохранилась до наших дней без всяких изменений и искажений. Только мы не ходим по местам страданий Господа, а они ходили. Они приходили к Дому Тайной Вечери, там читалось Евангелие, и потом они шли к потоку Кедронскому и в Гефсиманию, там читалось Второе Евангелие. И это все сохранилось на протяжении веков. Я уже говорил, что даже в западной культуре европейской эта служба также сохранилась. И мы знаем интересные и прекрасные, замечательные, великолепные, как их можно назвать, они так и называются, страсти по Матфею, страсти по Иоанну, которые написал Иоганн Себастьян Бах, и другие писали композиторы. И вся структура сохранялась даже и в западном, не только лишь католическом, но и в протестантском богослужении. Служба построена очень просто. Читаются все Евангелия, которые рассказывают о страданиях Господа. Сначала о Тайной Вечере, потом беседе с учениками, а потом уже оставление Господа. Принцип совсем простой, понятный. А между евангельскими чтениями выступают люди же, то есть хор, это имеет в виду древнегреческую культуру, не будем дальше проводить аналогии, то есть те люди, которые переживают сказанное, обращаются к нам, и они подсказывают нам, о чем думать, как молиться, что переживать. Эти так называемые антифоны, когда по уставу полагается петь одно песнопение, другой потом повторяет хор. Такое же песнопение, снова песнопение, это же другое повторяет песнопение. Этих антифонов 15. Эта служба не является торжествующим бдением. Паникадила в центре храма не зажигается. Это утренняя. И утренняя очень суровая. Утренняя без всяких украшений. Это утренняя, которая у нас сейчас служится в 6 часов вечера, начинается. В древности она, конечно, служилась именно в темноте, перед утром. И поэтому те переживания, которые мы здесь имеем в нашем храме, мы могли бы, конечно, переживать, и как было это в древности. Почему я так оговариваюсь? Потому что теперь с воскресенья час прибавили, и теперь все время солнца слишком много. А все-таки 12 Евангелий, они должны были быть, как и было в древности, в темном храме, в темноте. Одна из деталей. В храме зажжены только лампады. Не все лампады, не поле елей. В храме почти темно. И вот когда я имел счастье молиться и участвовать в службе в храме деревянном, рубленном, в котором не было ни электричества, и поэтому я видел так, как было в Древней Руси. Храм темный, ничего не видно. И вдруг диакон, если он есть, и священник, и восподобитесь нам, слышим лишь Евангелие, Господу Богу молим. И в это время все люди зажигают свечечки. Те, которые рядом с батюшкой стоят, они норовят у батюшки зажечь. Те, которые подальше, они тоже. Или от креста, там, где крест, посреди храма крест стоит распятие. И по всему храму вдруг зажигаются огоньки. Их так много, так было в 60-е годы, когда я учился в школе, что весь храм начинает сиять светом множества свечей. И весь храм освещается, окна все горят. Издалека смотришь, окна пылают. Почему? Слово Божие звучит. Слово Божие. Господь говорит. И кончается Евангелие, и все делают одинаковый жест. Делают так. И храм снова в полном мраке, в полной темноте. И тут справа и слева два клироса и псаломщики, они рассказывают и говорят, делятся, а что там было сказано в Евангелии, а как что сделали ученики, а как беззаконные Иуды не восхоти, разумеете. И потом снова, и восподобитесь нам, и снова весь храм зажигается огнями. И я особо обратил на это внимание. Какой потерянный почти нами эффект. У нас все электричество, а там была естественная свеча, когда она горит, все сияет, потом, когда ее гасят, все темно. И я всегда, уже много лет вспоминаю, господин Великий Новгород. Не могу об этом не упомянуть. Это город, удивительный русский город, с удивительно русским Кремлем, а не итальянским. Из этого Кремля видны поля, на которых летом стога сена стоят, жаворонки кричат. Это город, который органично связан с природой. А город этот – город православия и веры. И этот город так любили древние новгородцы, что они наподобие своих мастеров, которые украшали речным жемчугом своих дочек – Они украсили и город свой какой интересной особенностью именно господина Великого Новгорода. Если подняться на башню или подняться, там колокола-то невысоко стояли, но на башню, которая сторожевая, она видна, и посмотреть в южную сторону, то вы увидите даже сейчас вы увидите, что весь горизонт Великого Новгорода украшен храмами, которые как ожерелье на городе. С правой стороны Спас Неридица, древний храм XII века. Дальше смотришь туда, Спас на Ковалевом поле. Смотришь дальше, Спас на Волотовом поле. Еще дальше, Варлаамо-Хутинский монастырь. Значит, последним замыкает Варлаамо-Хутинский монастырь. И вот представьте себе, что в каждом храме идет 12 евангельских служба. Начинается, в принципе, почти в одно и то же время. Плюс-минус совсем немного. И вот вдруг зажигаются окна у всех храмов в темноте. И это жерелье, оно горит и светится. Слово Божие звучит. Читается Евангелие. Сияет все. Потом вдруг раз, все свечки погасели, и опять горизонт темный. Какое участие жизни людей, человека, колокольного звона, потому что как начинается Евангелие чтение, ударяется колокол по числу Евангелий. А в руке берут свечку, обязательно ее вот так вот берут, и дети особенно, делают зарубку, сколько Евангелий прочитали, сколько осталось и сколько еще ждать. 12 Евангелий, чтобы не отвлекаться от внешнего детского восприятия, чем интересно еще событие, принято, чтобы после 12 Евангелий последнюю свечку, как горящую на 12 Евангелии, не гасить, а нести ее домой и от нее зажечь лампаду, и чтобы эта лампада горела круглый год. Не было возможности на самолете привозить благодатный огонь, а у русских, у православных был этот огонь стояния у креста, стояния и соучастия в этом великом богослужении. И заканчиваю внешнюю сторону стояния 12 Евангелий. Когда идешь из храма домой, то весенний ручей уже иссяк, он уже протек. И только лишь легкие-легкие звуковые ступени. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Разговор воды весенней тончайшим образом, без рева и шума, а именно предпасхально и с участием в страданиях Господа. И для детей было очень всегда хотелось увидеть, и мы видели, много раз видели. Конечно, наш храм не стоял на высоком холме, но деревни, которые окружали наше село, они были довольно далеко расположены. И вот ночью идешь домой после службы, ну как ночью, в 10, в 11, в 11, идешь домой и видишь змейка горящая, ветра нет, все несут свечки, и вся тропинка освещается, как горящая змейка. Это пошли у Баженова, это пошли в Самылова, а это пошли в Булгакова. И вот это все это видно. Одно из самых сильных впечатлений этой прекрасной службы. И еще одно, это уже народное обычай. Народное. Когда придешь домой, то очень аккуратно, конечно, чтобы не подпалить ничего. Взять свечку от 12 Евангелий и над дверью, проходишь дверь, потихонечку взять и крестик, аккуратненько, чтобы ничего не загорелось, крестик выжечь, чтобы этот огненный огневой крест сохранял твой дом во все дни твоей жизни и весь год. Итак, идем к службе, к ее содержанию. Если мы, я, к сожалению, должен сокращать, что нам вложиться в месяц Великой Субботы, надо сокращать. Но что хочу сказать, если мы бросим взгляд на всю мировую литературу, выстроим ее в пирамиду, кто лучше написал, кто выше написал, пирамида закончится, естественно, Священным Писанием Ветхого и Нового Завета. А внутри пирамиды Священного Писания в вершину попадет Евангелие от Иоанна. А самая вершина всех вершин – это первосвященническая беседа Господа Иисуса Христа с учениками своими. Сейчас объясню, что это такое. И в самой вершине молитва Господа Иисуса Христа Отцу Своему. Это уже внутри божественная жизнь, когда Сын Божий молится Своему Отцу. Ничего выше этого нет. Какие бы ни были большие трудности в жизни, если плохо, тоскливо и жить не хочется, открываете 15, 16, 17 главу от Иоанна и читайте. Все пройдет. Это чудодейственно. Это я на себе испытал за всю свою жизнь. Итак, посреди храма стоит распятие, читается шестопсалмия, поется «Юдославне ученицы на мовении вечери просвещахося», то, что мы об этом уже говорили, разбирали, полное каждение всего храма, приходит батюшка, встает перед распятием, и если есть протодиакон, то протодиакон, если нет, то просто диакон. Говорит, и осподобитесь нам, слышали святого Евангелия Господу Богу, молим, особенным торжественным напевом хор поет. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость просто, услышим святого Евангелия, мир всем. И начинается вот это Евангелие, которое, обращаю ваше внимание, оно читается только лишь так, единственный раз в году. Фрагменты из него читаются. Фрагменты – одна тема, другая тема. Но чтобы во всей целокупности этого никогда не повторяется. И вот здесь нужно ни в коем случае не зазеваться, ни в коем случае не мысли свою голову пустить, отбросить все свое житейское помышление. Встань и слушай, как Господь говорит своими учениками. Господь говорит с учениками, каким заботливым голосом, с какой любовью предупреждает о том, все, что может быть и как может быть. И говорит он такие слова редкие. Чадца, то есть детки мои. Детки, некоторые из них гораздо старше по возрасту, чем по земному, чем Господь Иисус Христос. Детки мои, чадца мои. И вот эта откровенность поразительная. Господь ничего не скрыл от своих учеников. Он им все открыл, все сказал. Иуда, предатель, вышел, ушел, и Господь говорит, чадца мои. И вот тут важно ни в коем случае этого не пропустить. А потом мы слышим, 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 и Господь говорит, встаньте, пойдем отсюда. Откуда? Из той самой горницы Сионской, там, где тайную вечерю он только что совершил. И они выходят на улицу, а там одна улица, Иерусалима, даже сейчас одна улица, крайняя, другой, второй нет, даже в наше время. И по этой улице, которая с правой стороны пустая, а с левой городская стена, Господь с учениками стал спускаться вниз к потоку Кедронский. И вот тут, как говорят опытные люди, которые жили и живут в Иерусалиме, они рассказывают, что Господь никакое не говорил им теоретическое рассуждение. Господь не богословствовал. Он так органично с ними и так просто говорил. Они идут, а это дело было весеннее. А весна, как вы знаете, кто проводит больше всего времени на земле? Надо взять и устроить, успеть до Пасхи, успеть до теплого времени, подрезать ветки, виноградники, почистить их, отломить, отрезать сухую, взять и поджечь. И вот когда они шли, вот именно в этот характерный, в этот период работы виноградники, убирались засохшие ветки, и они сжигались. И Господь идет с учениками, видит, дымок поднимается от виноградника, от земли. Он и говорит: «Я есть лоза, а вы грозди». Всякая ветвь, которая не находится на лозе, ее отсекают и отрубают, и в огонь бросают. То есть это мы зрительно видим, мы ощущаем это, идем с Господом вниз, ученики слушают. И они идут, он с ними разговаривает, говорит. И потом вот такая идея заканчивается, этот сия глагола Иисус, и возведе очи свои на небо, и рече: «Отче, приди час, прослави Сына Твоего». И вот тут пошла первосвященническая молитва, выше которой нет ничего. Открыто всем нам, умным, неумным, ученым, неученым, читай, слушай, удивляйся, вдохновляйся. И Господь, это не длинная молитва, совсем небольшая. И заканчивается, и это поразительно, это Евангелие заканчивается на этом. И там уже антифон поются. Князь и люди, собравшись на Господа, на Христа Его, и здесь те, которые слышат, здесь вот такой рефрен хочу обязательно вам все-таки прочитать. «Лазарева ради восстания, Господи, отца на Тебе взываху, дети еврейские, человеколюбче, беззаконный же Иуда, не восхоти, разумейте». И так этот рефрен повторяется и в другом антифоне, в третьем антифоне: «Беззаконный же Иуда, не восхоти, разумейте». Это не от того, что хотят его поругать, а от того, чтобы нам понять, чтобы нам осознать, что произошло. Ведь никто не гарантирован от внезапного и самого, что ни на есть, простого предательства твоего ближнего человека. Апостол Петр как отказался? Да он почти что даже не думал об этом. Не знаю я этого человека. Он не хотел что-то такое делать из этого грандиозного. Да просто не знаю этого человека. А разве мы не можем даже легко-легко отказаться от ближнего нашего, который является младшим братом Господа Иисуса Христа или его младшей сестрой? Читаются Евангелия, к сожалению, придется нам спешить. Каждый евангелист по-своему говорит, и мы слышим, и слышим, и радуемся.
Вы слушали передачу из цикла «Богослужение Великого Поста». У микрофона был протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево. Продолжение в наших ближайших эфирах. Thank you. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Протоиерея Виктора, протоиерея Александра, протоиерея Александра, Ангелины, Софии, Павла, Дарьи, Веры, Владимира, Веры, Сергия, Ларисы, Василия, Александры, Олега, Лидии, Любови, Ольги, Виктора, Владимира, Нины, Галины, Ларисы, Ксении. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
В эфире «Радио Радонеж». Вопросы священнику. На ваши письма отвечает протоиерей Александр Шаргунов.
Письмо Ивана Васильевича Демьянова, город Волгоград. Скоро начнется Великий пост. Уже сейчас и в течение всего поста Церковь призывает нас к покаянию и воздержанию, чтобы достойно подготовиться к главному нашему празднику. Но вот наступит Пасха. И мы снова услышим слова святителя Иоанна Златоуста: «Постившиеся и не постившиеся, войдите в радость Господа своего». Для меня тут какое-то противоречие, ведь сам Господь говорит: «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их», — говорит Христос. Обращение к Богу и духовное рождение — врата, открывающие нам путь. Из греховного состояния мы должны перейти в благодатное, родившись свыше. Эти врата тесны, их трудно найти и трудно пройти через них. Мы должны иметь мужество плыть против течения, преодолевая сопротивление совне и изнутри. Легче человеку противостоять против целого мира, чем против самого себя, но именно в этом заключается покаяние. Эти врата тесны, если мы хотим войти в них, мы должны склониться, мы должны стать как маленькие дети, мы должны отвергнуться себя и мира, отложиться ветхого человека, мы должны быть готовы все оставить ради Христа. Врата тесны для всех, но для некоторых теснее, например, для богатых. Тесны врата, но благодарение Богу, они никогда не закрыты, и херувим с пламенеющим мечом не стоит в них. Потому и непостившихся готов утешить пасхальной радостью Господь, чтобы они в новом свете увидели свою жизнь и вступили на путь покаяния, и стали постящимися вместе со всеми верными, когда наступит новый пост. Пост означает, что узок путь спасения. Пройдя через тесные врата, мы не попадаем на небо, но в пустыню, через которую мы должны идти. Широка заповедь Господня, и она делает путь наш узким. Мы должны претерпеть многие скорби и искушения, научиться сражаться и умирать, быть бдительными во всем. Каждый наш шаг должен быть осмотрительным. Но по мере того, как будет возрастать у нас понимание, где мы идем, узкий путь будет открываться в небо и наполнять нас радостью, исходящей от креста Господня. Если бы знал человек, что уготовал Бог любящим его, говорит преподобный Серафим Саровский, то согласился бы 1000 лет претерпевать самые ужасные мучения, только бы не лишиться этой радости. От того, что тесны врата и узок путь, неудивительно, что немногие находят и избирают их. Многие проходят мимо, беззаботно предпочитая не знать никаких ограничений. Зачем трудиться, что-то еще искать, когда и без этого в жизни хватает хлопот? Нам и так хорошо, говорят они, и нет нужды менять маршрут. Самой великой нашей заботой на каждый день должна быть память об этих словах Господних. Тесны врата и узок путь. Господь положил перед нами жизнь и смерть, добро и зло, два разных пути и два разных конца их. Мы сознаем, что мы не можем войти и не можем вступить на истинный путь без помощи божественной благодати. Но Господь предлагает свободно всем свой дар и никогда не оставляет того, кто ищет его, и направляет свою жизнь в послушание ему. Письмо Александра Осипенко из Харькова. Я иногда захожу в храм, но не иду на исповедь, потому что боюсь снова впасть в тот же грех, от которого теперь никак не могу избавиться. Не хочу оказаться обманщиком Бога и лицемером. Распространенная ошибка. Прежде чем прийти ко Христу, мы хотим что-то приобрести. Мы думаем, что прощение Божие не дается совершенно даром, что мы должны заплатить за него Господу своими делами. Мы знаем, что Господь зовет: «Придите ко мне такими, какие вы есть, ибо нам заповедано прийти и черпать воду жизни даром. Потому не говори: у меня по-прежнему влечение ко греху, сердце мое исполнено окамененного нечувствия, я не могу сокрушаться о моих грехах, как должно, потому буду держаться подальше от церкви, пока не исправлюсь». Это как если бы ты сказал: «Я должен обратиться к врачу, но до этого надо, чтобы мои раны зарубцевались. Когда болезнь пройдет, тогда и пойду к врачу». Для чего тебе идти к врачу, если не для того, чтобы исцелиться? Тем более, что болезнь твоя смертельно опасна. Поистине, там и здесь, в телесном и духовном, обнаруживается одно и то же неразумие, одно и то же безумие. Христос твой врач, и не надейся на исцеление, пока не придешь к Нему.
да зайди, ясное солнышко.
Голоса русской земли. В эфире передача, посвященная русской народной музыке. Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире передача, посвященная русской народной музыке «Голоса русской земли». Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня у нас в гостях музыканты из Санкт-Петербурга. Группа «Тесто». Здравствуйте, ребята.
Привет.
Привет.
Привет. Очень приятно видеть вас у нас в гостях. Я предлагаю послушать в исполнении группы «Тесто» песню «Выйду за ворота».
Выйду за ворота, все мохе да болото, а я бай, говори, голубка, все мохе да болото. Выйду за дороги, луги зеленые, а я бай,
В эфире прозвучала песня в исполнении группы «Тесто». Ребят, расскажите, как вы появились, как и когда, как замешался этот замечательный продукт, какие компоненты вы использовали?
Мы появились в 2009 году в каком-то смысле как экспериментальный проект во время моей занятости в ансамбле «Белорыбица», который тогда тоже там занимался определенным экспериментом, но намного более мягким, скажем так, акустическим, но тем не менее. И развивался проект, он, собственно, и сейчас развивается бесконечно, у него постоянно кто-то добавляется, что-то происходит, и это даже касается участников, не говоря уже о стилях музыки и прочем. Здесь просто никаких ограничений почти нет.
Вот ты сказал об эксперименте, давай сразу определим. Значит, основа – это фольклор, и вот что дальше происходит?
Ну, основа – фольклор. Задача была изначально ясная совершенно, то есть песни должны звучать по возможности так, как они должны звучать, то есть так, как их поют в традиции. А все остальное может быть фактически каким угодно, но я здесь сразу исключил подход, там, допустим, с большого какого-то смешивания с другими этническими культурами, опять же, попыток делать какие-то инструментальные части, связанные с русской культурой, или, допустим, всевозможный фолк-рок и прочее. Вот это вот единственное, что сразу было оставлено.
Женя, когда началось твое увлечение фольклором?
Увлечение фольклором сложно сказать. Дело в том, что я 6 лет пошел в Дом пионера и школьника на хореографию и на музыку. И на музыке, я бы не помню, играть я хотел наверняка на какой-нибудь тубе или еще на чем, но мне сказали, что есть балалайка. Я стал играть на балалайке. Вот. Ну, то есть, балалайка получилась как бы случайно, хотя я лично помню, что я видел клип Аллы Пугачевой про балалайку «В руки возьму», там была контрабас-балалайка в кадре, она меня так шокировала своей грандиозностью, что я помню этот момент. А если серьезно, ну, соответственно, так как-то вот я этим занялся, и понятно, как заниматься фольклором в ДПШ, но, тем не менее, потом закончил музыкальную школу по балалайке, и... Потом как-то увлекся совершенно автономно, уже там лет 18 стал, с одной стороны, ну как-то началось с Жанны Бичевской, на самом деле, это когда я уже был более-менее там, да, после школы и так далее, то есть я как-то начал слушать сначала ее, потом копать глубже, потом вообще увлекаться всякой народной музыкой разных стран, и это все было параллельно.
Девочки, расскажите, пожалуйста, немного про себя. Где вы учитесь, вы занимаетесь фольклором профессионально?
Мы учимся в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств. Даша вот магистрант, а я еще учусь на третьем курсе. Да, мы серьезно занимаемся фольклором. Ну, фольклористами нас настоящими еще, наверное, называть может быть тяжело. Это все-таки такой процесс долгий, вот, чтобы сформироваться полноценно. Но мы стараемся.
Вопрос тогда такой. Многие фольклористы, они против экспериментов над народной фольклорной музыкой. Как вы решились на такой эксперимент? Чем он для вас оправдан?
Лично я просто всегда хотела в каком-нибудь таком эксперименте поучаствовать, так как, ну, я просто люблю рок-музыку с самого детства и фольклор параллельно.
Спасибо, Катя. А Даша, твое мнение какое?
Ну, моя жизнь, во-первых, наверное, с самого рождения была связана с, вот, с народным пением, с фольклором, потому что у меня буквально тетя, мама, двоюродные братья, сестра, дедушка, все вот там. И как-то просто это вот моя такая атмосфера, в которой мне комфортно, в которой мне уютно. И когда мне вот меня Катюша позвала в эту группу, я как бы не знала на самом деле, куда я еще попала, куда я иду. И просто первые встречи были прекрасные. Мне захотелось.
Спасибо. Вопрос следующий. Хорошо, современная музыка. Но соединение с фольклором интересно. Необычно, хотя уже много сделано в этом направлении. На ваш взгляд, зачем это нужно? Нужно ли это?
Вот мое мнение такое. Просто сейчас публика, она не готова к фольклору в чистом виде. И то есть какие-то знакомые ритмы, которые уже там приелись, в принципе, за какое-то время, да, они позволяют как-то потихонечку привыкнуть к фольклору. Ну, через это, вот через то, что знакомо, то, что на слуху, прийти как бы к фольклору, к своему корням.
Может, как бы продление жизни, наверное, песни старинной, древней, привнесение просто в новом каком-то виде.
Тут еще такой момент, что на самом деле, если сразу говорить про стили, то по большому счету там сами стили, которыми мы занимаемся, нельзя сказать, что они... там уж совсем на слуху у всех подряд, да, то есть мы музыкой такой сугубо коммерческой в принципе не занимаемся, там наши инструментальные части, они, ну, тяготеют тоже к музыке достаточно продвинутой, скажем так, в хорошем смысле, то есть у нас нету задачи сделать дискотеку какую-то в таком очень широком смысле, да, взять то, что там крутится на популярных радио. То есть, если исключить как бы песню фольклорную из наших аранжировок, то есть не из аранжировок, а из, собственно, да, если изъять самый смысл, то останется музыка, которая порой, кстати, инструментальные части написаны так, что их можно слушать отдельно. Это изначально был такой подход. То есть мы не делаем некую аранжировку, вот идет песня и автономно абсолютно музыка. Мы стараемся делать еще саму музыку интересную. У нас есть ребята в ансамбле, которые пишут очень классные партии, которые можно слушать сами по себе. Некоторые песни поэтому получаются длинные. Вот. И вот сама по себе эта музыка, по стилям она разная очень, на самом деле, ее там можно перечислять долго, но она не является там попсой какой-то, скажем так.
Это очень приятно, что музыка не является попсой и не является самоцелью, сделать из нее некую попсу. Скажите, а вы используете этнические инструменты в своих аранжировках? Какой состав музыкантов в вашей группе?
Но мы фактически не используем этнические инструменты, как раз это тоже был принципиальный подход, то есть за исключением песни наша музыка обычно звучит не как этническая в принципе. И, ну, гусли были использованы, вот в песне «Космонавты» у нас и в песне «Выйду за ворот», как раз в первых песнях, использованы, причем в «Космонавтах» там еще гусли в неузнаваемом обработанном виде есть, которые просто, если не вслушаться, и не заметишь. Вот. Но в целом мы используем другой арсенал совсем, то есть, с одной стороны, это от современной рок-музыки идет где-то, да, бас, барабаны и так далее, с другой стороны, электрогитара с определенным, правда, звучанием, со своим там еще много всяких эффектов, таких не совсем стандартных, поэтому то, что иногда слышится, как какие-то синтезаторы, это на самом деле гитары, вот, у нас очень интересный гитарист это все придумывал. Вот, а также есть клавиши, есть духовая секция, причем она тоже нестандартная, у нас, собственно, флейта и тромбон, то есть многие привыкли, что обычно медные духовые, да, у нас обязательно большой акцент на перкуссии, и, ну, собственно, вот и наши вокалы, вроде ничего не забыл. В принципе, если говорить о современной музыке, есть такое понятие, допустим, псевдоэлектроника, да, это одно из направлений там многочисленных, которые, ну, мне вот интересно, как аранжировщику, да, вот. Ну, на самом деле, очень много. Там и скандинавская музыка современная, и, ну, рок-музыка в очень условном смысле, то есть не в классическом. Какие-то там направления рок-музыки, конечно, повлияли. Вот. И всякие виды танцевальной музыки, ну, то, что называется тоже интеллигентная танцевальная музыка, то есть там ориентиры, конечно, не те, которые у нас по радио, по популярным радио можно услышать обычно.
Насчет песни, каких традиций вы берете, какие предпочитаете, север, юг? Запад.
Как-то так сложилось, что, с одной стороны, понятно, что Питер и северо-запад, то есть тут невозможно не петь псковские песни, это просто, ну, как-то, я не знаю, как нужно здесь вот учиться или заниматься, чтобы вообще их игнорировать, да. Поэтому у нас есть там, конечно, и, ну, конечно, есть у нас Ольги Сергеевой песни, есть какие-то, еще доставшиеся в наследство от Белорыбицы какой-то материал, который там использовался, как-то вот, даже та же «Выйду за ворота», которую пели разные группы, и вот она у нас тоже есть. Вот. А с другой стороны, да, мы очень, наверное, за всех могу сказать, что мы очень восхищаемся южной традицией. Ну, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это очень серьезная задача, и даже чисто вокальные ансамбли могут всю жизнь посвятить этой традиции и все равно там не приблизиться даже, да, к тому, чего бы хотелось. Вот. А сейчас действительно добавили и сибирскую песню, и, наверное, потихонечку есть белорусский, вот это то, что я записывал сам в деревне. Мы не то, что всеядные в этом смысле, мы очень так готовимся к этому моменту, но потом внезапно раз, и у нас что-то в программе появилось.
У нас в гостях группа «Тесто». У вас есть замечательная песня, которая называется «Космонавты». Расскажите, пожалуйста, о ней.
Ну, вот наша песня одна из самых первых, собственно, записанных песен. Это песня про космонавтов, которую, ну, на самом деле, многие, кто фольклором увлекается, знают эту историю. Она была написана по случаю, уже посвящена полету, юбилею полетов в космос. А, или юбилею, по-моему, даже не полетов в космос, а какому-то партийному событию. В общем, посвящена, собственно, космонавтам. Написана на традиционный мотив. Текст написан Марией Ковенко, спета, соответственно, в оригинале. Ей же, руководитель ансамбля, Белгородской области, но прекрасного совершенно ансамбля. У них есть, кстати, еще одна песня «Замечательный мир у мира», но она многоголосая, она безумно сложная и очень интересная. То есть это те, кто интересуется, могут послушать эту записи. Вот. Ну и идея, на самом деле, «Тесто» родилась как раз с этой песни, причем задолго до того, как этот проект возник. Мне она когда-то пришла в голову, что я ее увидел вот в аранжировке, в таком в стиле регги, там как-то так. Вот. И мы ее, в общем-то, сделали. В таком, это шуточная песня, с одной стороны, сама по себе написанная, да, на такую тему. С другой стороны, она рассказывает, да, про космонавтов, которые молоденькие, хорошенькие, полетели в космос, там, вернулись и так далее. Ну, то есть, сам по себе сюжет такой смешной. Вот, и при этом мы ее еще и обработали в таком стиле. И получилось вот то, что получилось.
Ох, да как наши космонавты все молоденькие, все молоденькие, расхорошенькие. Облака.
В эфире прозвучала песня «Космонавты» в исполнении группы «Тесто». Расскажите о своих планах, мечтах, что хочется осуществить в этом году.
Ну, мы хотим альбом записать наконец, потому что мы все время что-то пишем, но никак не можем, собственно, записать и издать. А дальнейшие планы, они, по большому счету, в 13-м нам нужно много выступить, побывать на фестивалях, на всех наших любимых летних. Вот, на других фестивалях мы даже в Петербурге, на самом деле, фактически негде играть, как-то эту музыку, фестивалей почти нет, поэтому мы даже сделали свой фестиваль, Каса-Каса, ярмарка этнокультур Каса-Каса, который проходит в сентябре и будет проходить третий раз в этом году. И я надеюсь, что мы уже к 2014 году сделаем такой задел, чтобы поездить уже и за рубеж с выступлениями. Но это очень большая работа, ее нужно делать, в общем, за полтора года как минимум.
У нас в гостях была группа «Тесто». Ребята, удачи вам. До новых встреч.
Спасибо и до свидания.
До свидания. До свидания.
Пока. На этом передача «Голоса русской земли» подходит к концу. У микрофона была Алена Минулина. До новых встреч, дорогие слушатели.